Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – эстрадная певица и актриса Лайма Вайкури. Мы беседуем с артисткой в Юрмале в ее гостеприимном доме.
Лайма, здравствуйте.
Здравствуйте.
Всегда очень сложно брать интервью у артистов для меня, потому что с политиками легче, они часто говорят неправду, их ловишь на лжи. А с артистами... Ты знаешь их творчество, они, в принципе, все уже сказали своим творчеством.
Вот именно.
Да. Самый примитивный вопрос, из какого сора растут цветы вашего творчества, да? Я помню, как мне однажды повезло задать интересный вопрос артисту. Это был Пол Маккартни на Красной площади, там было 200 журналистов, у него был чек, саунд, и он потом спустился к нам. Это был 2003 год, возможно, вы помните, он приехал в Москву впервые. Ему было тогда 62 года. Я говорю, много-много лет вы написали знаменитую песню «When I'm 64». И пропел ему даже первые строчки. «When I get older, losing my hair many years from now, will you still be sending me?» И я говорю, вот когда вы писали эту песню, там смысл такой, да, когда я там стану старше, выпадут волосы, я буду одинокий там в день Святого Валентина пить там вино, да. А вы можете себе представить, вот вам через пару лет будет 64, то, что вы написали, соответствует ли сейчас вашему состоянию? Может быть, если бы я сказал бы «When I'm 84», это было бы, наверное, ближе к истине. Кстати, ему через пару лет будет 84.
Да.
Вот, наверное, будет повод еще раз задать ему вопрос, если представится такой шанс. Но он продолжает петь и гастролировать. Сцена не отпускает.
Возраст – страшная вещь. Понимаете, что мы в 30 лет думаем, что в 50 уже... Я была уверена, что я в 50 закончу свою карьеру и перестану петь. И мне не будет хотеться выходить на сцену. И вообще, даже я не думала. Мне нравилось, что как я знала, что в то время, я все время говорила, что деньги нужны только в возрасте за 60, за 70. До этого деньги не нужны. Потому что часто спрашивают, сколько вы зарабатываете, как вы там, та-та-та-та-та. И правда, сегодня я могу сказать, что деньги нужны только уже возрастным людям. Молодым не нужно. А работать, что касается сцены, то сцена сама тебя вытесняет. Даже дело не в твоем желании. Ну, желание тоже важно, да.
А вы никогда себе не говорили, что какая классная у меня профессия? Я пою, получаю удовольствие, за это мне еще и деньги платят.
Да. Когда ты любишь свою работу, это счастье. Потому что есть же многие люди, которые идут, ну, я должен пойти на работу, кошмар. Поэтому мне повезло. Я, конечно, не стала врачом. Я бы, наверное, была бы, может быть, более счастлива. Но и это моя работа, она мое призвание оказалось. Поэтому я счастлива.
Тот же Маккартни, ему 82, поет, но он уже не вытягивает те ноты, которые вытягивал.
А это не важно.
Вот у вас есть чувство какой-то грусти от того, что вот как он раньше пел, а сейчас?
Нет. У меня вообще другой подход к артисту. Для меня важна персональность, какой-то звук. Для меня это певцы, которые прекрасные певцы, которые потрясающая техника. Они мне напоминают спортсменов. Если нет чувственности, тогда этот голос, он...
То есть ми третьей октавы – это еще не показатели?
Нет, для меня нет. Эми Уайнхаус для меня певица, которая как в таком молодом возрасте, к сожалению, она уже ушла от нас, но в таком молодом возрасте она пела, как будто она живет уже не первую жизнь. Столько чувства было, столько понимания вообще жизни. Бывает, человек уходит с этого мира, и он так и не понял ничего в жизни.
Наверное, вы смотрели фильм документальный «Эми».
And the Grammy goes to Amy Winehouse. I'm dead on
Да,
история
да,
большого предательства, когда ее предали все.
Но это тоже ощущение. Вы понимаете, что очень много в нашей жизни мы чувствуем, мы переживаем, а оно не стоило того. Даже любое предательство. Можно к этому ко всему по-разному относиться. Я себя научила, оказывается, мне вдруг стали говорить музыканты, что я все время говорю, это не важно. Это не важно. Потом молодые совсем люди, которые вот у меня работают там год, они говорят, ой, Лайма, любимое выражение, это не важно. Потом я слышу себя, я говорю, а это не важно, это не важно. Правда, это правда. И это приходит с возрастом, с опытом. Потому что ты столько даешь энергии, сил, эмоций, своего здоровья на абсолютно неважные вещи. Все проходит. И все страдания проходят. Может быть, есть смысл поспокойнее вот ко всему относиться. Я так к этому пришла. Не хочу слышать, не слышу.
А у вас были такие в жизни компромиссы, когда вам приходилось петь то, что вам не нравилось и не хотелось?
Да, я же работала в ресторане. Ресторан, бар, это как сегодня клуб. Мой ночной бар, где я работала 6 лет, это как...
Юрас Перли. Это морская жемчужина для нашего зрителя. Это один из самых крутых ресторанов был в Юрмале в советские годы. Первое в Советском Союзе варьете.
Ночной бар. Первый ночной, единственный бар. Поэтому это было место, где все приходили и говорят, ой, мы за границей находимся. Так они ощущались. Там невозможно было, например, петь под фонограмму. Там люди сидели в расстоянии вытянутой руки. Ты не можешь врать. Мы же работали, еще нам платили, заказывали музыку. Поэтому иногда пришлось петь то, чего я не хочу и не люблю.
Например?
Например, была такая песня «Йо Канта», которую заказывали по 15 раз за ночь. Это итальянская песня, прекрасная все. Но ты уже не можешь ее петь. Пятый раз ты уже не хочешь. Не хотелось. Но мы пели, нам за это платили.
Ваши коллеги по сцене, вот Лев Лещенко, Кобзон, они пели там песни про комсомол, про Ленина, про партию. Вам удалось этого избежать или тоже приходилось?
Нет, я такое вообще не понимала, что это такое. Я не пела, нет.
Но вы знаете, что это было в репертуаре?
Да, конечно, я знаю, что это было у людей, да, но... Я была на Западе, вы же говорили. Мы начали с этого, что я была в Юрис Перле. И это было... Мне не надо было. А потом, когда был 86-й год, 85-й, я появилась для широкой аудитории. Мне трудно такое произносить.
Ну вот королева юрмальского общепита была такая Марина Затулка.
Фалеевна, да, Марина Фалеевна.
Скажите, вот как вы попали в Ялту, в ресторан «Ницца», где она вас увидела?
Да, мы гастролировали. Я даже не помню, от какой филармонии мы тогда работали. И пришла Затулка, увидела, говорит, все, приезжай, ты будешь петь в лучшем месте за самые большие деньги. И она не обманула. Мы приехали и стали зарабатывать очень много. И как-то мы всегда зарабатывали много, не знаю почему. А в советское время было 30% возможной зарубежной музыки, а 70% надо было петь советскую музыку. Но мы изловчались по-всякому, мы пели 90%, 95% зарубежную. Больше того, я лично переводила на латышский язык и писала каких-то авторов. Обманывали, чтобы только не петь вот все это.
Вы имеете в виду зарубежную эстраду, да?
Да, мы пели зарубежную.
Итальянская, французская, английская.
Да, американская в основном.
А где вы доставали записи? Вот тогда же все это было под запретом.
Нет, это, в это время уже это было не так страшно. Но музыканты всегда все доставали и привозили пластинки. И это было для нас... Почему мы так любили Запад? Потому что когда нам говорили, что там загнивающий Запад, мы видели, что он загнивает прекрасным запахом, как когда-то говорили, с замечательной музыкой и прекрасными красивыми лицами. И это все не совпадало. Поэтому, конечно, мы любили западную музыку и вообще все, что связано с Западом.
Скажите, а вот в ночной бар, в варьете, там был одним из руководителей Марк Гурман. Да. Вот та же опять, я извиняюсь, опять буду цитировать Затоку, она говорила, что он ревностно относился к тому, что вы сами ставили шоу, сами придумывали танцы, костюмы, и да. это его очень раздражало. Почему?
У нас создались такие две команды. У Марка была своя команда, это были танцовщицы из театра, профессиональные балерины. А у меня были художественная гимнастика девочки. И такие статные, красивые. Я их сама выбирала. И это варьете, у Марка было варьете. А у нас это было, я говорю, как вот, чтобы вы сегодня понимали, это вот как в клубе сегодня бы работали. Вот так мы работали. У нас были другие постановки, другие костюмы, другое все. Это не было перья и канканы.
А вы столкнулись с Эрихом Хонекером, с Бростита, которые посещали
Юрис
Перле, да, и часто показывали гостям, что вот у нас есть кусочек
да,
западного.
Да, больше того, американское телевидение снимало про... А, это уже было в Латвии гостиница. Про Латвию, и они... Это было запрещено, они сняли нашу программу. И показали в Америке, в этом фильме про Латвию документальном. Там я на пуантах танцевала. Поэтому всегда привозили, и, конечно, мы не имели права ни разговаривать, ни...
Ну, в общем, то есть контакта не было,
нет,
да?
Нет, конечно, это было невозможно. Там же сидели люди и следили.
КГБ.
У них так мания преследования, а тут вообще 15 лет расстрела получится это.
Ну, они просто сидели и смотрели с немыми лицами, да, никак?
Конечно.
У вас был большой поклонник, первый секретарь Август Восс, который безумно любил песню «Листья желтые» и часто просил вас петь. Вы от этого немножко уставали или нет?
Ну, да, ты в любом случае устаешь от всего, что, от чего, когда тебя чего-то принуждают к чему-то. Ты не любишь это, естественно.
Он любил потанцевать еще.
Ну, это было уже не при мне. Это было до меня.
А вот Марк Гурман, он говорит, что солисты зарабатывали даже больше, чем в Большом театре танцевали.
Конечно.
Да.
А в то время я зарабатывал только зарплата моя была около 900, около 1000 рублей.
Фантастика.
В месяц.
Это конец 70-х, начало 80-х.
Можете представить, если инженер получал 100.
Мы беседуем с певицей Лаймой Вайкуре. У микрофона Мумин Шакир.
Ваши встречи с лидерами Борисом Ельциным, Горбачевым, оставили вы в вашей памяти какие-то впечатления, или это было формальное общение и ничего особенного?
Ну, я считаю, что музыканты, ну, люди, которые работают много на сцене, у них есть какая-то интуиция, они быстро, быстро чувствуют человека.
Но быстро... некоторые клеются к власти. Вы же знаете об этом.
Что делать?
Клеются, но хотят быть рядом с властью.
Да, ну, но...
У вас было всегда чувство дистанции.
Да,
ну, но... секс я имею в виду как метафора, но не в прямом смысле.
Да, это чтобы мне было бы удовольствие сфотографироваться с кем-то, нет.
Такого?
У меня есть одна фотография, которая вот для меня, для моего сердца... Ну, очень важно с Горбачевым Михаилом. Вот это настоящее, да, это мое. И поэтому у меня это... Даже это не я фотографировала, просто в какой-то прессе вышла эта фотография. И моя приятельница мне прислала через интернет, в общем, прислала эту фотографию. И она мне дорога, да.
Вы общались с ней?
Да, конечно.
Это ну, расскажите какие-то детали интересные.
Теплый человек, очень прекрасный теплый человек.
Он вас слушал?
Ну, он знал меня, конечно. Но я ему не рассказывала ничего про жизнь. Это было не такое длительное. Это не было встреча в кафе один на один. Это был день рождения.
А с Ельциным?
Тоже совсем другое ощущение. Это такая скала, холодная скала.
Холодная, потому что некоторые говорят, что в компании он очень веселый человек.
Да, в компании, да. Но я имею в виду личное вот такое, мое ощущение. Это не мой человек, так скажем. Горбачев мой, а это нет.
Боюсь спрашивать про Путина.
Очень хорошее впечатление может оставить.
Вот так, то есть он сумел завербовать.
Да, обаятельный, может быть, очень обаятельным.
И вы купились.
Мне было приятно, да. Я думала, ну, прекрасно, что если такой вождь, то это замечательно. Жалко, что я не знала, во что это может вылиться. Мы же наивные, люди наивные. Мы все время верим в то, во что хочется верить. Если вы гад, вы всегда будете подозрительным, вы будете думать, ага, потому что по себе судите. Человек судит по себе. Я знаю, что я ничего плохого никому не сделаю, поэтому мне кажется, что и человек мне не сделает никогда ничего плохого. Я всегда буду с какой-то, ну, со знаком плюс к нему относиться, с авансом, буду давать авансы.
А с Путиным вы больше говорили или больше слушали?
Нет, у нас были неформально несколько встреч таких. Ну, опять-таки, это была какая-то вечеринка, что-то такое.
Пели для него?
Ну, да, да, это можно так сказать, да.
Пели для, ну, либо да. Для него лично, или это была большая, ну, публика?
Да, это был разный.
Корпоратив?
Ну, типа того.
Скажите, а в Латвии существует понятие «художник и власть»? В России мы знаем, что ты чем ближе к власти, тем у тебя лучшие отношения, тем корпоративы, и они тебя вовлекают в политику.
Нет,
и
нет.
Идут, предлагают голосовать. Здесь есть понятие «художник и власть»?
Ну, я знакома, наверное, почти с каждым президентом Латвии. Никогда в жизни не было каких-то намеков на что-то. Нет, такого нет.
То есть вам не предлагали вступить в команду, поддержать?
Нет, ну что.
Такого нет здесь, нет. Да? То есть вы абсолютно вольнодумец, думаете, говорите все, что думаете. И
да, не... я вольнодумец везде.
И не думаете о последствиях.
Да, к несчастью моему. Но я всегда говорю то, что я думаю. И даже не понимаю, почему мне нельзя это говорить. Не могу понять. Сегодня я вижу, что люди напуганы и... И другое мнение их шокирует и злит. Но почему? Я думаю так. Я говорю это. Думайте иначе, кто вам мешает. Но людей злит то, что я думаю, что война – это плохо. Хотя мы бегали с этими с плакатами «Миру мир» прекрасно всю жизнь. А теперь люди боятся сказать «война, мир» – это что за зомби? Да что за сумасшествие?
А то, что часть вашей карьеры была в Советском Союзе, вы были фантастически популярны.
А куда мне было деваться? Я в то время родилась.
Нет, я говорю, вот сегодняшние поколения или сегодняшние политики, они предъявляют какие-то претензии к вам, что вот, мол, вы там были, вы были связаны с этой, теперь уже, как мы знаем, власть преступная. То есть вам предъявляют какие-то счета или понимают, что вы были человеком времени?
А как, мама не может меня родить заново? Я родилась тогда, я жила в то время, я слушала те законы, которые были тогда, по ним жила, как могла. Ну, никак иначе не могло быть.
Ну, то есть претензий и критики никакой нет?
Ну, может, она есть, я ее не слышу, может быть, потому что это было бы нелогично. Это была бы какая-то глупость.
А ваша семья была советской или оппозиционной? Вот как вы себя чувствовали?
Знаете как, это было то время...
Слушали вы «Радио Свобода» или нет?
Да, конечно. Слушали и засыпала только, находила какое-то на радио, какой-то там, какую-то волну, и я под это спала. Родители наши пережили те годы, когда, куда сейчас идет Россия, вернее, пришла уже... Когда нельзя говорить, нельзя... Они старались своих детей оберегать. Я даже не знала, что я крещенная. Мама боялась мне говорить, чтобы я не где-то в школе не стала об этом говорить. Поэтому дома всегда старались не говорить ни о чем. Про политику не говорить. Правда, я и телевизор никогда не смотрела, и газет их не читала, потому что я знала всегда, что это вранье. Не знаю, как я это знала.
А чувствовали ли вы притеснение латышей в советское время? И в чем
ну, конечно,
это выражалось?
Я помню, как кто-то говорил... Ну, можете говорить на нормальном языке? На нормальном языке, на русском. В Латвии. Это что за фраза? Это уже говорило о чем-то. Поэтому до 19 лет я вообще не знала русского языка. Начнем с этого. Как-то то, что в школе учили, и Мы английский не учили, потому что знали, что никогда не пригодится. А русский как-то было, ну, тоже вроде не нужно. Я жила в районе, где было только латышские семьи, только латыши. Это Иманта. Сейчас такой район, где много, ну, разных людей, приезжих, ну, разных. В то время это был чисто такой спальный район, латышский, очень латышский. Поэтому я плохо знала русский язык. Но было так, такая была жизнь тогда.
А сейчас в доме вы говорите на скольких языках?
На латышском, на русском.
С Андреем на русском?
Андрей на русском, да. Потому что он знает латышский прекрасно. Каждый раз, когда мы приходим на латышский, он начинает что-то... Он любит шутить. Он начинает что-то такое делать, что с ним серьезно поговорить по-латышски. О серьезных вещах. Мы переходим на русский.
А думаете на каком языке?
На латышском,
конечно. На латышском. Удается ли вам разделять творчество человека и его политические взгляды? Вот есть певец, артист, который там, условно говоря, поддерживает войну. В то же время он талантливый. Вот вы разделяете для себя эти вещи? Или если он уже сторонник войны, вы закрываете для себя его как творческого
не
человека?
Не хочется его слушать.
Не хочется.
Вот в этом случае такое произошло, да.
Речь идет, возможно, о таких певцах, как там Николай Басков.
Ну, нету таких.
Филипп Киркоров.
Не про имена будем говорить. А, в общем, ну, я никогда не слушала, не смотрела телевизор. В принципе, никогда. И себя даже не смотрела, когда я где-то выступала на каких-то огоньках. Мне неинтересно было на сейчас. Я никогда себе не нравилась, поэтому мне неинтересно было. Но сегодня я замечаю, так я не смотрю, я и не знаю, что со мной было бы. Но я чувствую, что мне не хочется.
Даже если песни прекрасны.
Да, это ужасно. Хочется разделять, но не происходит это.
Я знаю, что вы на фестиваль приглашаете всех тех, кого вы любите, Макаревича, Аллу Пугачеву, да. Галкина. А вот кто вас разочаровал вот после 24 февраля? Вот думали, что нормальный человек, а он оказался не тем, кем вы его представляли.
Знаете, что даже мне не хочется никого осуждать, потому что мы потом об этом поговорим. Мне бы хотелось потом поговорить.
Вам хотелось бы с этими людьми поговорить, когда вся эта страшная трагедия
закончится?
Да, потому
что наверняка много разных... Но я не говорю про тех, которые кричат, что война – это хорошо. Это вообще, это диагноз. Про этих я не говорю вообще. Но про любых людей... Я уверена, что у каждого какие-то свои поводы.
То есть вам было бы интересно послушать изложение его мыслей?
Как они чувствовали? Нет, что они чувствовали?
Почему молчали?
Как они...
Да?
Как они, ну, даже не, они не должны кричать ничего, наверное. Опять-таки, у каждого свое мнение, у каждого свои причины, у каждого свой характер. Поэтому, я говорю, мы не говорим о тех, которые считают, что убить хорошо.
А есть такие мы тоже,
про
не... да.
Ну, это, я еще раз повторяю, это уже клиника. Про это не говорим. Мы говорим про тех, которые продолжают... А может быть, они не чувствуют себя счастливыми. Я не знаю. Вот поэтому мне хочется потом поговорить об этом. Что они чувствовали? Каково это было?
Я видел вот ролики, которые были опубликованы в Ютьюбе. Вы в доме Пугачевой, там Газманов, Стас Намин.
Да,
такая
да.
Приятная была тогда компашка.
Да. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Да.
Знаешь?
Песня какая-то, что ли?
Нет, ты что?
Все мы сегодня собрались.
Она это зарыкала просто.
Да, ты не понимаешь. Привет всем, кто нас смотрит.
Хай!
Хай!
Вот вы имеете в виду вот Газманов, который там весь с партией власти. Но тогда у вас были хорошие отношения.
Да.
Вот вот такой тип, как Газманов, вы как объясняете его? Вот
ну, знаете, вот? Как есть всегда люди, с кем вы знакомы, есть люди, с кем вы дружите, есть люди, которых вы не любите. Они все, это разные полочки. Может быть... Мое это латышское, я мало с кем была близка всегда. Я мало кому ходила в гости. и ко мне мало кто ходил.
Но с Пугачевой вы дружите тесно.
Да, да, у Аллы я бывала, она у меня бывала. Да. Поэтому я даже не могу свое мнение такое четкое сказать, например, про того же...
Газманова.
Да, я даже про него не могу ничего сказать. Я его видела от сцены к сцене. Знаю точно, что он очень любит свое творчество. Это я знаю, потому что это был момент, когда что я могла поймать.
Происходит борьба, война цивилизации. Каждые 100 лет примерно они к нам лезут и получают по зубам. И вот сейчас вот такое желание, чтобы скорее, конечно, все это закончилось нашей победой, как и должно быть.
Ну, он так думает. Он такой. Как-то у меня был один ученый, друг, он умер, поэтому я говорю, был, который создал специальный такой аппарат, который снимал ауру. Он мне показывал свою книжку, где разные артисты, ну, не только артисты, разные люди, он снимал мою ауру тоже. Я, знаете, как есть люди, которые отдают энергию, есть люди, которые ее поглощают. Поэтому я отдающая. Поэтому мне нельзя, как он тогда мне говорил, общаться с кем попало. Говорит, ты не можешь общаться с вампирами, не можешь. Ты отдающая. Это он так всегда меня защищал, там, с кем-то запрещал. Андрей говорил, ни в коем случае, чтобы она не общалась с этим человеком. Ну, пример, да. И он показал эту книжку, в которой была и отпечаток пальца ауры Газманова. Оно абсолютно белое, без дыр, без... Это о чем говорит? Он вампир.
Я думаю, что выхода не будет, как или опять вся Прибалтика будет с Россией, или 100% мы вот этот коридор, который они перекрыли, доступ к нашему региону. Мы им отдали Клайпеду, да? У них не было выхода вот Балтийское море. Это вот отдали половину Курской косы. Мы вот это вот им все отдали. Вот как они себя ведут после этого? Как можно их не наказать? Ну, надо.
Это человек, который... Ну, я такого представить себе не могла. Я видела много там аур. Но такого вампира я не видела.
Я беседовал с актрисой и певицей Лаймой Вайкули. С вами был Мумин Шакиров.